Потребсоюз
на 104.5 FM.
Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
11 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз» в студии Павел Рубцов. И сегодня у нас специальный гость, заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталья Миленина. Наталья Сергеевна, здрасте.
Всем здравствуйте.
Ну, естественно, будем говорить про права потребителей в сфере ЖКХ, прежде всего. И поэтому направляйте ваши вопросы, если кто-то где-то вот из ваших управляющих компаний разного, не знаю, формы разной, ТСЖ это тоже может быть, нарушает ваши потребительские права, то пишите нам плюс 7-908-909-104.5, это для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция в YouTube началась. «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите все, что касается, еще раз, защиты прав потребителей в сфере ЖКХ. Вот недавно было произведено исследование страховыми разными компаниями, которые относятся там, к банкам. Но неважно. Главное, что выяснили, как пишут «Известия», что сейчас люди стали чаще жаловаться на управляющие компании и в сами управляющие компании в ТСЖ относительно разных вопросов про ЖКХ. Причем активно начинает жаловаться молодежь от 18 до 26 лет, которые поняли, как это делать, что есть всякие инструменты, которыми им привычно пользоваться, это телефоны, это интернет и прочее, прочее. Вот они самые активные, ну, еще более активные, конечно, люди 50+, которые общаются. Вы замечаете, что жалоб стало больше?
Да, замечаем, безусловно. И на самом деле вы правы, одна из таких, один из моментов, который влечет за собой увеличение количества жалоб, обращений, но это, конечно же, стремление жить в таких благоприятных условиях, да, в которых, собственно говоря, хочется жить за те деньги, которые платишь, и легкий способ это делать. То есть на текущий момент в действительности есть возможность обращаться с использованием приложений, есть прям государственные приложения, госуслуги «Дом», всем небезызвестное, где очень удобно оставлять заявки в управляющую организацию, в ваше ТСЖ, а потом, соответственно, если нет действий, уже обращаться в департамент. Мы видим эту динамику, она, безусловно, есть, и мы за последние годы наблюдаем динамику изменения возрастной. То есть, если на самом деле раньше это были люди, которые выходили на пенсию, и наконец-то появлялось время для решения своих вопросов и задач, и они что-то начинали видеть чуть больше, чем про работу, то на текущий момент, конечно, когда у тебя есть возможность написать жалобу, не отпрашиваясь с работы, а вечером, пока ты идешь, что-то замечая, быстро зафиксировать на телефон, да, собственно говоря, на камеру телефона, и про это сообщить, это, безусловно, приводит такому увеличению общения. Ну, на мой взгляд, это хорошая тенденция. Это хорошая, потому что с кем же еще тогда разговаривать про проблемы в сфере управления домом, если не с тем, кто это делает? Поэтому это, наоборот, логично. Очень здорово, когда обращаются, и, наверное, это определенный уровень доверия к УК и ТСЖ, к тому, что они это решают, если люди обращаются напрямую к ним. Хуже, когда они идут к нам, не обращаясь в эти организации абсолютно, потому что эти организации эти работы выполняют. Мы надзираем за тем, как они это делают.
Если поэтому... уже не выполняют, то тогда это ваша
поэтому
инстанция.
Поэтому если обращаются к вам, значит, управляющая компания ТСЖ, значит, ну, надеюсь, хорошо работаете, значит, есть отклик, и в этом плане вам доверяют.
Но, с другой стороны, вот эта группа 18-26, они зачастую не собственники квартир, а они снимают, да, ну, это касается студентов, ну, или просто молодых людей, которые не приобретают, а просто снимают жилье. Они тоже имеют право точно такое же. Не надо через собственника
действовать. У нас с вами все одинаково. У всех должна быть горячая вода, холодная вода, свет, да, должна быть адекватная платежка, чисто прибрана и так далее. Другое дело, что, наверное, есть определенный перекос, который, ну, такой вот он ощущается в том плане, что эта категория населения очень хорошо всегда говорит о том, что им должны, забывая немножко о том, что они ведь тоже являются участниками этого соседского общества, да, и, к сожалению, мы очень часто наблюдаем факт того, что люди не доносят мусор до урны, то есть какие-то элементарные вещи со своей стороны не соблюдаются. Либо, не знаю, там, это проблема, с которой все сталкиваются, когда мебель никому не нужную вы решили поменять, а почему-то старую вдруг поставили на контейнерную площадку, да, и дальше начинаются какие-то претензии к управляющей организации либо к ТСЖ. То есть, наверное, все-таки это должен быть такой обоюдный всегда процесс. То есть, вот есть такая теория маленьких дел, да, то есть в этом плане поделай тоже и сам, и тогда, конечно же, уже и все будет происходить. А вот этот подход о том, что я плачу деньги, хочу здесь, сорю, хочу, курю, где хочу, ну, не совсем правильным. Мы все-таки сами все вместе живем.
А кто должен указывать вот таким вот неправильно ведущим себя жильцам на их неправильное поведение? Вот приходит такой в управляющую компанию, должны там сказать, вот извини, а ты вот мебель до сих пор не вывез с этой самой контейнерной площадки.
Безусловно, это те, кто управляют домами, они это, конечно же, подмечают, потому что это приводит потом к дальнейшему нарушению всех прав. Ну и, наверное, все мы с вами соседи, поэтому друг друга поправлять и, наверное, там элементарно, когда ты едешь в лифте, не допускать какого-то царапания подрастающего поколения. К сожалению, ведь эти замечания, которые раньше старшее поколение делало подрастающими, они воспринимались, оно ведь ушло, потому что начинают себя вести тоже достаточно так дерзко у нас молодые люди. Это тоже присутствует.
Согласен, поэтому, наверное, поэтому это какое-то некоторые боятся.
Общее воспитание должно быть, но в любом случае и из дома в том числе. Поэтому вот всегда не забывайте и про себя в этой истории.
Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция идет в YouTube «Горожане. Разговор». Сейчас вы можете на экране там увидеть QR-код, который приведет вас как раз на сервис, позволяющий жаловаться, собственно, сервис ГЖИ, как мы его по старинке называем. Смотрите, фиксируйте для того, чтобы потом можно было обратиться. Кстати, вот про обращение есть у нас вопрос. А как лучше написать вам, в какой форме, в каком виде, для того, чтобы это все решилось быстро, эффективно, в мою пользу?
Написать можно любым абсолютно способом, тем, который удобен заявителю. Кто-то любит от руки, кто-то любит через интернет. Как вам угодно совершенно вы это делаете. И, безусловно, мы прекрасно понимаем, что той терминологией, которой мы общаемся, да, профессиональной и там, нормативной лексики, да,
законы про
никто
ЖКХ
этого абсолютно не требует. То есть это все достаточно просто пишется, именно ваша боль, которая идет. Если есть возможность приложить фотографии, пожалуйста, прикладывайте, прикладывайте видео, мы тоже все это смотрим, читаем. А что касается сроков, оно не зависит от того, как вы обратитесь. Что письменно, что электронно. В любом случае, это 30 календарных дней, которые есть и даны законом, в которых мы находимся.
Любого ответ.
Да.
Mm-hmm.
То есть, если есть возможность, безусловно, то, конечно, мы стараемся побыстрее делать, но, к сожалению, не
всегда. Я к тому, что есть обращения, в которых очень мало информации, вам дополнительно надо где-то это искать. Чем больше информации, тем вам, наверное, проще. Быстрее обработать это все.
Безусловно, чем если, например, прям вот бывают такие обращения многостраничные, да,
это
то есть они на какой-то прям комплекс вопросов, которые идут, проще разбить на какие-то детали. То есть, например, здесь там у меня вопрос по качеству коммунальных услуг, здесь что-то не так с уборкой, здесь там требуется ремонт и так далее. Проще тогда разбить, чем вот этот вот огромный объем, который бывает заходит. В действительности.
Ну, конкретный вопрос, конкретное обращение, так быстрее, потому что комплексно разбираться довольно сложно.
Так и прицелить. Цельные меры, получается.
Если даже это деятельность одной управляющей там, компании, неважно, лучше по очереди решать поступающие вопросы. Еще раз, плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда. На что больше всего жалуются? Потому что, согласно вот этому же опросу, который «Известия» публикует, это, прежде всего, эмоциональнее на воду реагируют. Когда вода, понятно, это
сейчас
наша
горячая
потребность. А вот сейчас не горячая вода. Много жалоб. Потому что идут опрессовки, но нам обещают, что эти опрессовки не связаны с отключением горячей воды.
У нас есть прям сезонные пики, да, которые всегда наблюдаем. То есть есть, безусловно, сезонные виды деятельности. На текущий момент лета это, конечно же, отсутствие надлежащей горячей воды. То есть как только заканчивается отопительный сезон, она перестает быть горячей. У кого-то перестает вообще, в принципе, как вид существовать, к сожалению. И, конечно, это приводит к росту жалоб, потому что все находятся в информационном поле и находятся в ситуации того, что обещали же, что это никак на нас не отобразится, все прессовки ночные, ночью мы все спим. Но, к сожалению, да, это приводит именно к тому, что эта температура падает. Поэтому здесь мы уже сугубо в надзорные меры выходим, и здесь проверяем и ресурсы, снабжающие организацию, сколько она на дом подает, и того, кто, собственно говоря, управляет домом. То есть разбираемся в том, в чья вина, тем более, думаю, что все слышали, сейчас внесли изменения в части административной ответственности для ресурсов, снабжающих организаций. Она хотя бы стала не те 5 тысяч рублей, которые были раньше. Поэтому будем надеяться, что вот через применение мер административной ответственности мы каким-то образом эту ситуацию будем исправлять. Но жалоб, правда, прям вот подросло.
Вот, а количество жалоб и количество исправлений, можно как-то это посчитать? Ну, то есть, насколько все-таки виновны некоторые участники рынка от ресурсоснабжающей до управляющих компаний, и насколько они быстро исправляются?
Исправляются они с началом отопительного сезона.
Опять, то есть надо ждать осени.
К сожалению, да, то есть пока ведутся сейчас ремонтные работы, подготовительные работы к отопительному сезону, совсем идеально все становится в начало отопительного сезона. Но эти 3 месяца, когда мы нуждаемся в горячей воде, эти проблемы существуют. Поэтому есть у нас заявители, которые стабильно раз в месяц, и мы раз в месяц выходим в надзорные мероприятия. К ответственности привлекаются абсолютно всегда, потому что у всех стоят приборы учета, они все абсолютно показывают о том, что входит на дом, поэтому мы эту систему разработали достаточно давно и, в принципе, успешно ресурсоснабжающие организации привлекаем к административной ответственности.
А если все-таки где-то авария, ну, есть такие же вещи, да?
Это подтверждается документально, оно же всегда фиксируется в аварийной ситуации, то, конечно же, у нас в аварийной ситуации отключение происходит без предварительного уведомления, и, безусловно, это всегда учитывается,
вот,
конечно.
И тогда что делать человеку? Вот приходит он домой, у него нет горячей воды. Управляющая компания должна его уведомить, да, объявлением, например, общим, что с такого-то по такое-то воды не будет.
Но это если авария, то уже не уведомишь. То есть никто же не может предупредить о том, что будет авария.
Авария есть,
если,
поэтому воды нет.
Если плановые работы, тогда у нас у всех как раз с вами уведомления идут в подъездах. Помимо этого, если пользуемся ГИС ЖКХ, в ГИС ЖКХ такое уведомление размещается. По общему правилу у нас обязанность, что за 10 рабочих дней мы с вами должны знать о том, что будет происходить либо снижение параметров, либо в целом отключение. Мы, к сожалению, видим не очень хорошую историю, связанную с тем, что ресурсоснабжающая организация поздно уведомляет управляющую компанию, да, в лице УК, либо ТСЖ, и, соответственно, например, там за дня, за два все начинают узнавать. То есть мы видим, что и УК, и ТСЖ динамично размещают информацию. Как только они ДРСО ее получают, так они сразу ее размещают всеми способами, которые возможны. Чаты, если есть общедомовые, на сайте у себя, объявления в подъезде. Но, к сожалению, здесь ресурсоснабжающая организация, она поздно уведомляет. То есть если бы она за 15 рабочих дней делала, мы бы с вами за 2 недели уже этой информацией обладали, но как-то морально могли бы себя к этому подготовить.
Тазиков.
Да, к аварии, конечно, никто не готов никогда абсолютно. Это всегда определенно неожиданная ситуация. И если вы с таким сталкиваетесь, что вы пришли домой, заходили в подъезд и ничего не увидели, а из крана ничего не течет, всегда у вас есть аварийно-диспетчерская служба, ваша управляющая организация, телефоны есть у вас внизу на информационных стендах, можно выйти в интернет посмотреть. Позвоните, вам всегда диспетчер скажет, в чем здесь причина. Если это авария, они так и говорят, авария. К сожалению, даже диспетчер на АДС не может вам сказать точное время устранения. То есть, конечно, мы все хотим знать, а когда, собственно говоря, вернется. В лучшем случае, что мы с вами услышим, это работы ведутся.
Да, и сколько они должны вестись? Потому что было одно время, прям сильно обсуждалась идея, что нужно установить четкие сроки, когда авария должна быть устранена. 2 недели называлось, не более.
Но у нас аварии даже чуть поменьше. Раньше это были 2 недели на плановые ремонтные работы восстановительные. То есть в любом случае на теплый период времени составляется план-график ремонта сетей. И как раз вот было требование о том, что вот здесь не больше 2 недель. То есть ограничение, определенное ущемление прав жителя должно быть не больше 2 недель. К сожалению, несколько лет этого требования уже нет. Минстрой России перед началом межотопительного периода с инициативой выходил, что вроде как вернем обратно 14 дней. Пока нет, то есть даже на плановые работы. Аварийные, все зависит от характера и от места порыва, который происходит. Поэтому здесь даже если идет превышение каких-то средних, оно бывает обусловлено необходимостью вскрытия большого участка асфальтового покрытия.
Найти, где,
да,
в общем.
О том, что нужно перегородить и так далее. Но когда мы разбираемся детально, и в том числе с ликвидацией аварийных ситуаций совместно с органами прокуратуры, мы не видим бездействия. То есть это, как правило, именно действие, когда они поднимают сети, смотрят четко и начинают понимать, где какая техника нужна, она бывает тоже специально нужна. То есть нет такого, что кто-то, вы знаете, не работает.
Нет, это я понимаю, но есть горячее водоснабжение, это одно, а есть холодное. Тут уже жизненно необходимая
вещь.
Тут
тоже бывают аварии.
Бывают аварии, тут тоже нет сроков. Когда...
Тут тоже нет сроков в этой ситуации, потому что аварийные ситуации бывают разные, но здесь есть обязанность подвоза воды со стороны органа местного самоуправления и его организации. Не все бывают, знают, например, когда сталкиваются с этой ситуацией, что не происходит информирование, где эту воду приобрести и так далее. Вот, ну, например, вы, те, кто проживает в Екатеринбурге, пользуйтесь всегда сайтом МУП-водоканал, потому что когда идет централизованный подвоз воды, там четко указано, в какое время, в какой период, по какому дому, да, это будет происходить. Но это касается именно тех аварий, которые происходят на сетях. Другое дело, что бывает, авария происходит в какой-либо квартире, там порыв сети, и отключается, например, там целый стояк, а потом мы сталкиваемся с тем, что очень долго ищут собственника, виновника, попасть, да, и так далее. Вот тут подвоза воды не предусмотрено. То есть подвоз воды только тогда, когда внешние сети рвутся. Если что-то внутри дома, то, к сожалению, увы и ах, идем в магазин, закупаем воду и совместно ищем того собственника, который виноват в этом порыве.
И никак не повлияешь на эту ситуацию, собственника хоть сколько можно искать?
И ищут, очень динамично стараются искать, но, к сожалению, иногда бывает неделя уходит на поиск этого
собственника.
Ну, человек в
отпуске, например, да, у него все закрыто.
В отпуске это еще, да, более или менее ситуация, когда прям совсем непонятно где, да.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда, видеотрансляция в ютубе продолжается, «Горожане. Разговор» канал называется, там есть чат, кроме того, можно увидеть и сохранить себе QR-код, по которому можно выйти на соответствующие ресурсы, интернет-ресурсы, которые ГЖИ предоставляет. Что еще, кроме воды, напрягает людей? Вот лифты у нас в последнее время часто ломаются.
Ну, лифты, наверное, чуть даже меньше. Мне кажется, очень сильно людей беспокоит текущие ремонты в подъездах. Ну, хочется приходить в приятный подъезд, да, безусловно, не с облупленной штукатуркой. Беспокоят элементарные вещи в виде уборки, потому что качество хочется получше. Ну, помимо кому-то качество, а кому-то и вообще уборка
чтобы
хочется.
Чтобы она была, да. Как минимум, да.
То есть у кого все-таки она бывает, уборка в этой ситуации, хочется, чтобы углы промывали, которые никто не промывает, да, окна как-то окна, мыли, между иногда. Окнами тоже, если старые, например, стеклопакеты эти стоят еще, стеклянные рамы. Вот, поэтому такие моменты тоже, конечно же, есть. Я бы не сказала, что жители хотят чего-то сверхъестественного.
А вот то, что должны предоставлять жителям где-нибудь посмотреть, можно? Вот
конечно.
Про углы, про подоконники, про окна, про
прям такой,
перила.
Да, есть такой называемый, так называемый букварь технического содержания всего общего имущества. Это постановление Гастроя, достаточно старое, 170-е, оно весьма объемное. То есть вот это единственный букварь, который прям четко говорит, где что, как поделать, с какой периодичностью и так далее, потому что последующие акты, более, скажем так, новые, они уже содержат более общие фразы и формулировки о необходимости проверки, разработки плана мероприятий и так далее, без каких-то конкретных сроков. То есть, конечно, пока есть вот этот азбука, как управлять многоквартирным домом в виде 170-х, это очень хорошо выручает и помогает в том числе и жителям, и они находят нужные там для себя нормы, права, изучают, вынуждены изучать иногда.
Бывает.
Ну, то есть вот даже по уборке у нас с вами элементарно сухая уборка должна быть, ну, то есть подметание должно быть раз в неделю, а влажное раз в месяц. Отдельные дома более часто это делают, в особенности новостройки, те, которые дома старый жилой фонд, нужно знать прекрасно, что, конечно, прометание должно быть у вас раз в месяц. И тут жалуются и на качество, то есть бывает и приходят, но вот эти жалобы о том, что одной шваброй с пятого по первый этаж и так далее. Конечно, про все это нужно говорить тому, кто управляет домом, потому что нанимаются разные подрядчики, клининговые организации, и если жалоб накапливается достаточно много, как правило, руководители управляющих организаций принимают решение менять клининг и за те же самые деньги нанимать кого-то другого, кто будет делать это более качественно. То есть, конечно, не надо терпеть, если прям вот совсем как-то нехорошо относится к своим обязанностям, да, то есть не выполняет их тот, кто нанят для
этого. Этот букварь устанавливает минимум, как я понимаю. То есть это то, за что у нас берут вот по тарифу, как
да?
и должны.
Да.
Если хотите больше, собираете собрание жильцов, и говорите, хотим не раз в месяц влажную уборку,
хотим,
а там, каждый день.
Каждый день хотим.
Ну тогда управляющая компания пересчитывает, исходя из
этого. Пересчитывают, у нас есть и те, кто двери моют, но это совсем другая ставка платы. То есть мы в основном все находимся с вами на муниципальной ставке, то, которую муниципалитет устанавливает. Это минимум, который гарантирован государством. Хотим чуть побольше, да, это за другие деньги.
Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для смс, ватсап и телеграм сообщений. Видеотрансляция в ютубе. «Горожане. Разговор». Пишите туда, если у вас есть какие-то проблемы с соблюдением ваших прав в сфере ЖКХ. Ну и, кстати, если говорить про еще, да, в продолжении вот этой темы общих собраний, есть еще дополнительные услуги, в том числе в сфере ЖКХ, навязанные дополнительные услуги. Вот буквально на днях Роспотребнадзор предложил ввести изменения, в том числе в закон о защите прав потребителей, где запретить такое, там разные сферы совершенно, но указывает в том, что есть и доп. Услуги в сфере ЖКХ, ну, там, не знаю, клининг сюда не входит, консьержи, да, которые не очень прозрачно, их зарплата бывает в этих самых договорах, и так далее, телетрансляции, еще что-нибудь, интернет, то, что как бы управляющая компания включает в платежку. Люди иногда не смотрят и автоматически платят. Один раз заплатив, как говорят юристы, он соглашается, этот человек, с предоставлением таких услуг.
Любая строчка, которая вот у нас с вами, то есть государство сказало одно, в платежном документе у вас должна быть горячая, холодная, электрическая энергия, отопление в отопительный период, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, это те же самые электроэнергия, горячая, холодная, водоотведение и так далее, и строчка содержания жилья. Ну, износы на капремонт еще включается в платежку. Все остальное должно быть только на основании решения общего собрания собственников. То есть тут не может быть такого, что вы оплатили и конклюдентными так называемыми действиями с этим согласились. Нет. Любая доп-строчка только на основании решения, и если здесь вдруг происходит какое-то беззаконие, мы всегда абсолютно вмешиваемся, эти строчки уходят. В свое время, например, это было, знаете, включение такое в виде экспериментов, мне кажется, это страхование жилого помещения делали.
Да, было, которое автоматически включалось.
Пресекли, ни у кого больше этого нет, привлекли к административной ответственности, обязали это исключить. Единственное, что может появляться из дополнительных строчек без решения общего собрания, это если у вас происходит установка общедомового прибора учета. Очень часто на тепло ставят приборы учета, и здесь в силу именно закона это обязанность того, кто управляет многоквартирным домом, и суды пришли к выводу, что раз это обязанность устанавливает, то, соответственно, здесь есть обязанность и оплачивать те работы, которые были произведены.
Всем собственникам.
Да. То есть там делится точно так же по квадратным метрам, которые находятся в собственности. Вот этот доплатеж, установка общедомового прибора учета может появиться у вас в платежке, даже если вы не собирались и этого решения не принимали.
Ну, то, что обязывает государство делать управляющих компаний.
Ну, потому что мы должны с вами все рассчитываться по объему потребленных ресурсов. Это так. А все вот остальное только на основании решения общего собрания, что консьержи, видеонаблюдение, охрана, ну, много чего любят там, дополнительное какое-то озеленение, потому что у нас даже минимум это толком особо не прописано, это просто уход за зелеными насаждениями. Если хотим что-то новое, красивое, ну да, здесь это только надо тогда все вместе собраться и сказать, хотим.
Вот всем вместе же не получается. Есть люди, которые прям не хотят. То же самое видеонаблюдение. Да? Например, там 54% собственников говорят, да, мы хотим зачем-то это видеонаблюдение, 40% говорят, нет, не хотим, остальные сомневаются.
У нас принцип большинства по дополнительным услугам, то есть здесь должно прийти на общее собрание, принять участие 50% и от них проголосовать 50%. То есть по факту 25% собственников, они вправе такое решение принять, и это будет законно абсолютно, а оно будет обязательно для всех, и для того, кто управляет, и для всех остальных собственников. А если вы уже с этим не согласны, значит, вы идете в судебном порядке обжалуете. То есть у нас какое-то квалифицированное большинство, когда прям это две трети, например, там собственников, это вопросы капитального ремонта, там, реконструкции. Они, да, они такие большие, увесистые, когда прям надо всех обязательно. А если мы хотим чуть улучшить, здесь, в принципе, законодатель не установил таких жестких требований, иначе бы, наверное, никакая бы комфортная услуга, ну, повышающий уровень комфорта проживания услуга, она бы, в принципе, не реализовывалась.
Ну, просто были конфликты, я помню, про домофоны часто, вот про шлагбаумы часто, да, когда часть людей говорит, а мне не надо это сроду, и пускайте меня просто так, я же должен пройти через две через шлагбаум, чтобы попасть в свое помещение.
Ну, как правило, выдаются в любом случае бесплатные, там, условно говоря, два чипа, а дальше уже за обслуживание все равно, конечно, будут платить все, и если к вам пойдут с иском в суд, на вас возложат эту обязанность, если есть решение общего собрания. Вот если вы его будете оспаривать, с чем-то не согласны в этом плане, то можно, безусловно. Единственное, что тоже надо сразу понимать, и даже в жилищном кодексе сразу есть оговорка «просто несогласие», оно не влечет в недействительность этого решения общего собрания. То есть все-таки воля большинства, она предопределяет то, как мы будем жить, потому что в этих спорах можно уйти очень далеко, кому-то и детская площадка не нужна, потому что нет детей.
Классика жанра, парковка, да. Детская площадка, да.
Конечно, поэтому, ну, так нельзя, мы все-таки, еще раз говорю, живем все вместе, надо как-то из этого исходить.
Ходите на общее собрание собственников.
Обязательно ходите, а еще в части общих собраний мы всегда всех призываем, а не можете ходить, голосуйте электронно. То есть та же самая платформа ГИЖКХ и ее мобильная версия госуслуги дома, она дает нам с вами возможность голосовать в любое время и смотреть те вопросы, которые выносятся, и это удобно. То есть очень часто сейчас бывает, например, когда организуют такие электронные собрания, для того, чтобы ознакомиться и задать вопросы, бывает просто QR-код, либо контактные данные инициатора, вы можете узнать все, что вас интересует, а потом уже конкретно свою волю выразить. Это удобно. Мы за президента голосуем электронно. Я думаю, что вопросы дома мы тоже можем решать вполне электронно. И эта платформа государственная, ваши персональные данные и ваша воля, она там защищена.
Плюс 7-908-909-104-5. Номер для смс, ватсап и телеграм сообщений. Видеотрансляция будет продолжаться в ютубе. Горожане разговор канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите. Я коплю ваши сообщения, ваши вопросы. Они есть. Спасибо большое. Еще больше присылайте. Все, что касается защиты прав потребителей в сфере ЖКХ. Сегодня мы обсуждаем с заместителем директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Натальей Милениной. Мы сейчас прервемся на некоторое время, потом вернемся, копим ваши вопросы. Не переключайтесь, пишите.
Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
11:31 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM в прямом эфире программа «Потребсоюз» в студии Павел Рубцов и заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталья Миленина. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте всем.
Сейчас мы обсуждаем все, что касается прав потребителей в сфере ЖКХ. Поэтому, если кто-то где-то каким-то образом эти самые права нарушает, пишите нам. Плюс 7-908-909-104-5 для смс, ватсап и телеграм сообщений. Видеотрансляция продолжается в ютубе. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. И к вашим как раз вопросам мы сейчас и переходим. От Елены вопрос простой, пишет она. Как можно заказать независимый аудит деятельности ТСЖ? У председателя и бухгалтер свой, и аудитор свой. Отчет на ГИС ЖКХ вызывает оторопь. Статьи расходов непонятны. Основная часть зарплаты и самоназначенные премии. Дом разваливается. На ремонт общего имущества заложено 81 тысяча на год. 3 подъезда.
Угу. Ну, в действительности здесь такой вопрос непростой. Другое дело, что если вы управляетесь с помощью ТСЖ, у вас есть возможность, да и обязанность создать ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия создается из числа членов ТСЖ. Ну, то есть это может
из
быть...
собственников.
Конечно, то есть вот, ну... члены ТСЖ-собственники, да, то есть у нас не все собственники бывают членами, но тем не менее, то есть здесь членам ТСЖ нужно провести общее собрание, на которое вынести вопрос именно о создании ревизионной комиссии и о персонале, которые будут входить. Ну, то есть, соответственно, смотрим, кто в доме обладает экономическими познаниями, является членом ТСЖ, кто хочет этим заниматься, и формируем эту ревизионную комиссию. И как только вы ее сформировали, вот здесь уже председатель ТСЖ обязанность ревизионной комиссии предоставить все необходимые документы для проведения проверки. А сам по себе вот прям независимый аудит деятельности, про который вы говорите, вы, конечно, можете принять такое решение, может быть, даже деньги на это найти, но у ТСЖ не возникнет обязанности предоставлять сведения для проведения такого аудита, да, внешнему. Ну и, насколько я знаю, аудиторов, они все-таки занимаются сугубо бухгалтерской отчетностью, а вас интересует другое. Вас по факту интересует, на что потрачены деньги, сколько собрано, и кто подрядчики.
Да.
То есть, ну, вообще даже больше людей, на самом деле, интересует не как смета, а кого нанимают для ее выполнения. Ну, то есть, как правило, начинается история о том, что все дети у председателя ТСЖ возглавляют все организации, которые нанимаются на подряд и так далее. То есть, как правило, в этом история и в том, что некачественно, либо, например, неправильная, скажем так, расстановка приоритетов. То есть, вот тоже заявитель же говорит о том, что...
81 тысяча на год.
Да, есть проблемы с управлением, а, видимо, тратится на что-то совершенно другое. Ну, может быть, там, не знаю, на зарплату, на суды, на что-то еще, но не на то, что, собственно говоря, важно. Поэтому здесь людей это больше именно интересует, вот эта приоритетность тех задач, которые перед собой ставит председатель. Поэтому ревизионная комиссия. Это такая большая боль, которая здесь есть, потому что никто из государственных органов финансовую деятельность не вмешивается. Ни в ТСЖ, ни в управляющей организации здесь таких государственных органов нет. Вот для ТСЖ законодатель сказал, вы создаете свою ревизионную комиссию из своих же членов ТСЖ и проверяете деятельность председателя. Ну и всегда помните, если прям совсем накал страстей и нет больше доверия тому человеку, которого выбирали, также собираемся членами ТСЖ, выбираем новое правление, выбираем нового председателя.
Ох, сколько у нас было вопросов, как раз связанных со сменой правления ТСЖ, что это очень проблематичная вещь заменить. Правление ТСЖ сопротивляются, идут в суды, хамят и прочее, прочее. Чуть ли не каждую неделю у нас были такие сообщения у нас в программе, да, что люди не могут побороться со своим ТСЖ. Как я понимаю, это самая проблемная категория управляющих организаций.
Потому что здесь все держится на одном физическом лице, на председателе ТСЖ. То есть, и когда-то, уверовав ему, Вы его выбрали, потом бывают разные ситуации, происходит человек, может быть, как-то возрастает в мнении о своем высоком уровне mm-hmm. профессионализма и не считает необходимым должным образом разговаривать с людьми, находить с ними общий язык и, правда, заниматься управлением этим домом. И, к сожалению, это на самом деле случается, и с какой-то вот прям невозможностью что-то изменить сталкиваемся даже и мы, и органы прокуратуры, потому что, по-хорошему, все изменится только тогда, когда сменится председатель. Mm-hmm. А дальше бывает, не хватает актива на доме, прям вот собраться, прям. А еще, знаете, на самом деле частая ситуация, взамен некого предложить. Ну, то есть нет такого, что вот там очередь выстроилась, я буду председателем. Нет, то есть они все понимают, что мы не хотим больше и не можем, но и кого-то из нас предложить мы тоже не можем. Поэтому, ну, здесь тогда меняйте способ управления домом. То есть если вы всегда можете от ТСЖ уйти в другую. Если все-таки внутри есть резерв хороший, кому вы вновь готовы довериться, ну, тогда оставайтесь в этой ситуации. У ТСЖ все очень зависит от председателя. От этого зависит и качество работы этого товарища, и то, как идет взаимодействие с собственниками. А когда происходит эта смена, попытка смены председателя правления, черный пиар со всех сторон идет. К сожалению, мы вообще, мне кажется, утратили грани какого-то добрососедского отношения, уважительного к друг другу. Поэтому то, что бывает, стороны в отношении друг друга говорят, это просто вызывает крайнее удивление, именно с человеческой даже точки зрения.
А вот насчет собраний в ТСЖ, насколько я понимаю, вес одного голоса связан с собственностью, с квадратными метрами.
Как у всех.
Да, и я знаю случаи, когда у председателя ТСЖ, ну, аффилированные лица занимают не жилое помещение, да, коммерческие вот на первых этажах, и, соответственно, по метражу там продавливают те решения, которые выгодны председателю ТСЖ.
Проблема, да, в таких домах, где нежилых помещений много, и они большой площадью, они вот прям в действительности есть. Ну, здесь, наверное, опять же, инициативной группе, если есть какой-то уже кандидат альтернативный председатель, это только ему выходить и точно так же налаживать контакт с этими нежилыми помещениями и, наверное, понять где-то, а почему они столь дружественны с действующим председателем. Там всегда есть какая-то экономическая история, которую надо понимать.
Опять же, аудит нужен какой-то.
Вы ее не увидите в аудите.
Хорошо. А вот опять вопрос в чате. Форма управления ТСЖ. Председатель без решения собрания расходует деньги на суды с жителями и иные цели. Есть ли вышестоящие органы, которые могут провести проверку? Вот опять же, вот наша ревизия показывает.
Деньги совсем никто не проверяет абсолютно. То есть все, что есть из помощников – это органы полиции, их отделы по борьбе с экономической преступностью, это если вы прям видите признаки преступления. Вообще, ну, скажем, как вот назвал заявитель, да, судиться с собственниками – это обязанность ТСЖ, в особенности, если, например, идет неуплата. У них обязаны вести претензионную исковую работу, поэтому нарушение в трате денег на юристов, на взыскание задолженности, да даже если и каких-то, кто-то бывает там занимает места общего пользования, кто-то кондиционер размещает, в этом нарушение. Нарушений нет. Это связано с управлением домом и, наоборот, с исполнением обязанностей. И законодатель у нас не устанавливает между собой причинно-следственную связь некого одобрения финансовых трат со стороны решения общего собрания. Ни при ТСЖ, ни при управляющей организации.
Это то же самое, как с счетчиками на тепло, получается. Есть обязанность, ты должен ее исполнять за счет чего? За счет общего бюджета.
Денег жителей другого нет. Да.
А вот если другие какие-то цели, ну, не знаю, что именно наш зритель под иными целями подразумевает, когда не одобрено действиями общего собрания, а куда-то идут деньги. Как это можно пресечь?
Еще раз говорю, нет связки необходимости одобрения. То есть у нас общее собрание на уровне ТСЖ принимает смету ежегодно, там указано, что и куда эти денежные средства тратятся, там включается весь спектр управленческих услуг и услуг по содержанию общего имущества. И в дальнейшем председатель не спрашивает.
И продолжает наш зритель. Председатель ТСЖ не вносит на собрание вопросы жителей, нет возможности переизбрать. Как воздействовать?
Ну, смотрите, берем все в свои руки, да, собственно говоря, здесь как бы, если вас не слышат, вы какие-то иные кандидатуры делаете, инициатором общего собрания может быть любой собственник, абсолютно, поэтому берите все в свои руки, собирайтесь с такими же активными гражданами, кто вы есть, и проводите это общее собрание, и оно будет обязательно для исполнения нового председателя. Ну, то есть вы можете, опять же, я говорю про электронную платформу, почему? Потому что это нет финансовых затрат в виде бумаги, копирования, их тиражирования и так далее, вы можете проголосовать электронно. зону, но да, вы с активом потратите время на обход каждой квартиры, на убеждение, на рассказы, это безусловно. Но председатели меняют, вы проводите свое общее собрание, набираете необходимое количество голосов, идете в налоговую службу и меняете вигрюли председателя. Это делаемо, это можно делать.
Поэтому воля нужна.
Воля нужна, да, то есть один в поле не воин. Угу. Вам нужно объединяться, конечно же, потому что когда кто-то только один против председателя, тут вы ничего не измените, у нас с вами здесь принцип большинства 50%, поэтому объединяйтесь, делайте, но инициировать общее собрание может даже один человек, абсолютно, да. То есть если вы обладаете той харизмой, необходимостью убедить, пожалуйста, конечно, вы это делаете, поэтому не опускайте руки, если вдруг председатель говорит, твой вопрос включать не буду и вообще неинтересно, много неприятных вещей можете услышать в свой адрес, вы можете это сделать самостоятельно, и всем жителям говорю о том, что если у вас есть необходимость в том, чтобы вам рассказали, как провести общее собрание электронно, мы прям встречаемся с жителями, прям показываем, что это правда несложно. Mm. Мы прям заходим в личный кабинет жителя на ГИС ЖКХ и показываем, вот смотрите, нажмете сюда, вот тут добавите, вот это. Мы рассказываем определенные моменты, на которые нужно обратить внимание. Есть такие жители, приходят, мы им все рассказываем, показываем, и они уходят в это электронное голосование, потому что это удобно.
Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение присылайте сюда. Видеотрансляция в YouTube продолжается. «Горожане. Разговор» канал называется. Там помимо того, что можно смотреть, кстати, еще раз напомню, что там QR-код есть, который позволяет выйти на информационные ресурсы ГЖИ, да, как мы его по старинке называем. Также есть чат, туда тоже пишите, ставьте лайки, смотрите, все работает. В продолжение вопросов. В домашнем чате спор. Трубы узла водоснабжения так заросли, что требуют срочной замены. Управляющая компания предлагает ремонт за счет фонда капремонта. Председатель совета убеждает, что это текущий ремонт. Кто из них прав?
Замена инженерных сетей – это капитальный ремонт. То есть, если мы говорим о полной замене всего, абсолютно, это действительно капитальный ремонт. Потому что то, что касается текущего, это если у вас прорвало, и вам ставят заплатку или ставят хомуток. Вот этот текущий ремонт – это устранение протечек, да, которые случаются на сетях. Если все у вас уже такое заужение диаметра, и, соответственно, у вас нет нужного давления в точке водоразбора, то нужно менять. Если у вас специальный счет, у вас есть шикарная возможность это сделать за счет средств капитального ремонта, то никакие дополнительные деньги на это не собирать. Потому что иногда, когда к этим каким-то вот... Ну, то есть, если мы говорим прямо о комплексности. Угу. И если это проблема 2-3 квартир, ну, да, это делают управляющие организации, меняют там...
Это текущий уже будет.
Делают в рамках текущего.
То есть, если это не полное... весь стояк меняют, это капитальный это ремонт, да, из фонда капитального ремонта.
А если где-то у кого-то...
отложений.
Да, да, угу, те деньги, которые идут туда. И на самом деле это удобно, если из чего-то опасаетесь, опять же, там, чтобы потратить деньги капремонт, это 2/3 собственников принять решение. Вы вправе определить подрядчика, согласовать его все вместе, то есть если вы не доверяете тому, кто это будет делать.
Продолжает Юрий. В доме есть неиспользуемые помещения. Можно ли обязать управляющую компанию сдать их в аренду и деньги направить на уменьшение платы за коммуналку? Можно ли, то есть, заставить управляющую компанию сдавать в аренду помещения вот эти самые нежилые?
Можно. Можно. Это все в наших с вами руках, в руках собственников, только мы решаем о том, как будет использоваться это общее имущество. То есть, если это не в чьей-то собственности, да, просто там бывают, правда, кладовые какие-то там еще, пожалуйста, принимайте решение, что это будет, определяйте, кто от имени собственника будет заключать этот договор, как правило, это делают управляющую как раз организацию, и четко определяйте цели, на что тратить деньги. Вот насчет коммуналки. Дело так не получится, ну, то есть, потому что здесь мы с вами все платим платежку, которая идет.
Нельзя разделить.
Да, то есть, но мы можем с вами эти деньги направить на что-то такое вот хорошее, как говорится, и приятное, там, песок, озеленение, что-то вот такое, либо на то же самое улучшение качества, например, уборки с точки зрения увеличения ее чистоты. То есть, если мы поймем, за сколько можно в аренду эти помещения сдавать, кому они интересны, мы поймем, например, что можно мыть подъезд и 2 раза в месяц, либо даже каждую неделю. То есть, надо тут просто сесть и подумать всем вместе, куда это сделать. Управляющая организация с удовольствием сдаст эти помещения, если вы такое решение примете.
Это надо кому-то искать, кто эти помещения в аренду возьмет.
Вот для начала собственники должны принять решение, что они на это дают добро. Угу. Это тоже 2/3 должны сказать о том, что да, все отлично, будем сдавать все эти помещения. А потом, безусловно, уже вы можете в этом же решении указать о том, что, например, поиск этой организации осуществляется управляющей организацией. Ну вот вам, пожалуйста.
Ну, либо выбрать ответственного.
Да, либо выбрать ответственного. Вот вам интернет-ресурс, размещаете рекламу о том, что есть возможность арендовать для чего-то, ну, не знаю, кофейню вы там где-то откроете, либо что-то еще, ну, все от вас зависит, этой части. Сядьте все вместе, подумайте, идея хорошая, очень многие зарабатывают на своих местах общего пользования.
Ну, чем выгоднее стоит дом, тем проще зарабатывать.
Конечно, расположение, безусловно, да.
Потом должны
опять же,
решать...
Опять же, разные маркетплейсы любят сейчас располагаться в многоквартирных домах.
А вот корректировать, кто именно будет арендовать наши нежилые помещения, можно же? Собрание. Ну, потому что не нравится мне кофейня, пивной магазин. Вот
вы можете
выдача...
сразу проговорить, для каких целей. Ну, то есть, например, точно не пункты общественного питания, да, то есть это нам, например, неинтересно. Вы можете сразу проговорить, там, сдаем в аренду, но без вот таких условий. Потому что, конечно, собираться каждый раз двумя третями вы не сможете. Если на доме есть хороший совет многоквартирного дома, правда, активный, участвующий в этой жизни, такие дома в действительности есть, вы понимаю, можете в решении общего собрания указать о том, что сдача вот этого в аренду общего имущества производится по согласованию с советом многоквартирного дома. И тогда они собираются, отсматривают того, кто есть и кто, кого УК тоже нашла в этой ситуации, и совместно это условие принимают. Тогда вы потом спросите своего совета. Ты правда согласовали, да, вы такое, собственно говоря, решение, либо нет? Потому что это все ваши соседи, то есть это те люди, кого вы выбрали представлять ваши интересы.
Ну, опять же, чтобы начать процедуру, надо все продумать заранее, чтобы потом не возвращаться к каким-то деталям, что если хотим сдавать в аренду, кому, кто будет ответственен, и так далее,
и вот
собирать
прям
потом
когда
собрание.
Обсуждаете все эти моменты, наверное, есть смысл там сначала между собой пообщаться, а потом все-таки найдите время, дойдите до управляющей компании, поговорите с ними, потому что у них домов управления много, и опыта в этой части, наверное, чуть побольше, чем у нас с вами. Поэтому вот вы что-то придумали, затеяли, решить можно абсолютно легко.
Плюс 7-908-909-104.5, номер для смс, ватсап, телеграм сообщений, ваши вопросы, ваши жалобы на то, как реализуются ваши права в сфере ЖКХ. У нас есть от Карины странный вопрос, почему УК пишет решение не принято, из 72% проголосовавших должно быть 66,6%. И прилагает какие-то документы, которые я, например, не понимаю.
Вот, Карина, нам сейчас, например, из того, что видим, если честно, не очень видно, просто в силу формата. Поэтому обязательно перешлете, хорошо,
да,
я уже посмотрю более детально, и тогда точно так же мы вам постараемся ответить в этом чате, мы таким образом с вами взаимодействуем на те вопросы, которые у вас есть, разберусь, посмотрю и бюллетень, который вы приложили, и подсчеты, и сформулируем вам ответ, хорошо, в чате вам ответим, потому что сейчас сложно понять.
Вот как раз про много вопросов, связанных с голосованием. Иногда люди удивляются, что прошло голосование, удивляются, что такое-то количество людей проголосовало в целом, проголосовало за такое-то решение, я, говорит, не голосовал. Нигде кое-кто пишет о том, что даже подписи подделаны, потому что человек не расписывался там или в ином месте. Что с этим делать?
Ну, да, история с тем, что связана подделка подписей, если честно, мне кажется, немножко подутихает по сравнению с прошлыми периодами, которые были, и, как правило, если уж она возникает более часто все-таки, когда меняется способ управления, либо управляющая организация. По финансовым вопросам, которые бывают, решаются прям про подделку, обращений крайне мало. То есть, как правило, я не принимала участие, мы поднимаем материалы общих собраний, которые обязаны нам сдавать на хранение, и он и правда его не принимал. То есть никто его не подделывал. То есть такие моменты о том, что когда жители говорят, а я не принимал, а бюллетень мы видим, это все-таки связано со сменой управляющей компании.
Вот, вот у нас есть вопрос прям конкретный. Да. Я собственник квартиры на Амуцина, дом 135. При смене управляющей компании была подделана моя подпись в протоколе общего собрания. Узнала случайно, управляющая компания сменилась. По факту нам кажется, что сменилось только юрлицо. Адрес, имущество, люди не сменились. Как вы квалифицируете то, что случилось? Как часто такое случается?
Из обращений, которые мы получаем, к сожалению, это имеет место быть. Но еще раз говорю, по сравнению с прошлыми годами, тенденция на спад, она присутствует. В этой ситуации, если вы точно знаете, во-первых, имейте в виду, что мы вас можем ознакомить с вашим бюллетенем совершенно без проблем, а вообще тот, кто управляет, обязан все размещать на ГИЖ ЖКХ, и тот, кто приступает к управлению, даже если это просто смена названия, да, по факту ИНН, а те же самые люди, все есть в ГИЖ ЖКХ. Вы можете зайти и посмотреть, есть там ваш бюллетень, либо нет. Дальше идем в суд, признаем решение. решению общего собрания недействительным, оно вступает в силу, и мы на этом основании новую управляющую компанию из реестра лицензий убираем и возвращаем все это прежней управляющей организации. К сожалению, это такой длительный путь.
А если управляющая толком-то не поменялась, если поменялась только вот оболочка?
Ну, тогда вам, да, вот смотрите, мы когда такое видим, ну, тоже, если честно, за последнее время редкий случай, в этом году, наверное, мы такую демонстрацию смены, скажем так, название увидели только в одном случае, тоже эти эпизоды мы увидели. Мы направляем в органы прокуратуры, потому что мы не всегда понимаем, почему тоже это происходит, о признаках преднамеренного банкротства. Этим занимаются уже органы прокуратуры и взаимодействуют с этой так называемой сменой вывески. Но за последние годы такого нет. Говорю, в этом году было один раз, и, наверное, последний раз мы реагировали года три назад.
Ну вот, если это есть, то это прокуратура уже с вашей подачи занимается, получается. Да. Вот нам еще один документ прислали, Елена, про то, как утверждаются отчеты правления о финансовой деятельности. И такие цифры. За 60%, против 23%, воздержался 50%. Ну, даже есть, на первый взгляд что-то тут не то.
Что-то здесь то не получилось, да? То есть, скорее всего, у нас бывают такие граждане, которые в бюллетене, то есть мы же можем ставить только «за», «против», «воздержался». Кто-то может поставить одновременно и «за», и «воздержался». Ну вот.
Вы раз вспомнили голосование, при голосовании этот бюллетень считается недействительным.
Да, но, видимо, тот СЖ, который сейчас нам приводят в качестве примера, посчитала все. Ну, либо каким-то счетной комиссией странным образом посчитала. Я, конечно, можете говорить, что я рекламирую, да, рекламирую электронное голосование, у вас там нет возможности выбрать одновременно два варианта, какой-то один из трех. То есть нельзя быть настолько неопределенным, да, и не знать, за, против или воздержались. А еще бывают граждане, которые потом говорят, а я потом передумал.
И давай рисовать и в бюллетене все, что угодно.
Да, и потом говорят, нет, вот тот бюллетень мой не считайте, я сейчас передумал. Ну, надо... Нельзя так, надо как-то поответственнее быть. Ну, конечно, даже вот на тот первый взгляд, который здесь есть, то есть здесь с подсчетом что-то колоссально не то, такого
это
быть не может.
Основание для того, чтобы отменить вот этот самый протокол, если вот цифры не сходятся.
Одно из, да.
То есть можно обратиться
это говорит
и сказать,
это говорит об испаримости сделки, да.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение, присылайте сюда, видеотрансляция продолжается, в чат тоже пишите. Михаил пишет нам, а вот как быть, если к уборке двора у жильцов и управляющей компании разные подходы? Управляющая компания считает, что чисто, а я вижу грязь после дождя.
Грязь после дождя?
Ну вот, то есть они сказали, мы подмели, дождь прошел, а тут грязь. Значит, плохо подмели. Ну, условно, я так понимаю.
Ну, вот смотрите, как бы с какой ситуацией, как правило, бывает сталкиваются. Да, есть разные подходы в действительности, это раз. А во-вторых, бывает ситуация в том, что, например, дворник вышел утром, а потом мы с вами поосуществляли свою жизнедеятельность, да, и после которой остаются следы неизбежно. И вы идете домой с работы, и вам кажется, что здесь никого не было, и ничего и не происходило. Хотя на самом деле уборка была и осуществлялась. То есть тогда вопрос, ну, то есть даже элементарные вопросы там по окуркам в мусорке, ну, мусорка для окурка, в принципе, да, с утра ее опустошили, да, а потом, собственно говоря, она наполняется. Но если это мусор, который вы видите изо дня в день, и который вам, например, сказали, а вчера была уборка, а он как лежал, так там
как
и
вечером
лежал.
Как вечером лежал, так и утром лежит.
Да. Это все-таки уже история, с которой надо заниматься и разбираться. Что в качестве определенного совета можно сделать? Все пользуемся сотовыми телефонами, заведите геолокацию. И чтобы у вас было время, когда вы сфотографировали и в какое время. И, условно говоря, вот вы во вторник сфотографировали, в среду сфотографировали, ничего в четверг сфотографировали, да, ничего не происходит. При этом по графику, например, уборка была там в среду, как вариант. То тогда вы уже в управляющую организацию говорите, ну, мы, конечно, можем долго спорить, но это было вот так, и вот так, и вот так. И давайте тогда уже тоже отчитываться передо мной, да, если я вам говорю о том, что вы некачественно делаете тоже фото, где вот этого всего, собственно говоря, нет. То есть очень многие сейчас управляющие организации перешли на отчет о выполненных работах именно фотографиями. Ну, я вот сама, например, жаловалась, вот мне фотографию послали, и правда все так, как на фотографии, потом по факту, вот. Поэтому это таким образом происходит. Бывает еще например, не в график происходит уборка. Ну, то есть у вас в подъезде написано условные понедельники, а уборщица у вас приходит по средам. Uh-huh. Или дворник там, да, тоже приходит в какое-то другое время. Про это тоже надо говорить управляющей организации, потому что если вы ожидаете качества какого-то в понедельник, а приходят в среду, ну так поменяйте график. Чего простого-то? Измените вы его непосредственно здесь, та раз в неделю, uh-huh. которая должна быть, оно у вас будет происходить.
Ну, может, график был повешен 3 года назад.
Да, все же про это забывают. Uh-huh. В объеме тех домов, которые есть управляющей организации, такого, конечно, нет. Хотя, в принципе, у каждого есть определенные работники, которые ответственны за каждый конкретный многоквартирный дом. Поэтому, ну, наверное, надо какую-то основу взаимного общения, где бы мы друг друга четко понимали. Вот. И если прям совсем не добьетесь никакого взаимного понимания, тогда добро пожаловать в департамент. С теми mm-hmm. же самыми фотографиями, которые вы до этого и наснимали, с геолокации, с фото, да.
Меры надзора будут.
Да. Принять. Мы сначала всегда выходим без ведома управляющей mm-hmm. организации, то есть у нас есть такая возможность, с заявителями стараемся тоже максимально выходить, все вместе посмотрим, а потом уже тогда, если и правда увидим все вместе, что, ну, все, как, собственно говоря, и происходит, тогда мы уже идем в надзорные мероприятия и уже со всеми мерами административного реагирования.
Карина разъясняет про вот эти самые mm-hmm. графики, да, что юрист управляющей компании говорит, что все, что касается денежных сборов на видео, ограждение, нужно собрать 66,6% от числа проголосовавших, а вы про 51%.
Да, я дальше настаиваю про это все. Карина, спасибо большое за разъяснение. Ваш бюллетень посмотрю, разберемся тоже с той управляющей организацией, которая есть. Нет, у нас по дополнительным платежам здесь абсолютно нет... смотря, конечно, через что заходят, да, то есть mm-hmm. если это, опять же, через использование общего имущества, если мы говорим про видео, так вы его используете для себя. Тут вообще не стоит заходить через эту историю, через использование общего имущества, равно как и про ограждение. Если пойдете тоже через использование земельного участка, то будет 2/3. Нужно выходить через благоустройство, и тогда это 51. Вопрос в том, как сформулировать вопросы, тогда угу. вопрос подсчета голосов
как-то
меняется.
Как-то может житель, собственник, на юриста управляющей компании повлиять в данном случае? Что, ну, надо... А зачем вы так формулируете? Давайте-ка посмотрим,
конечно,
с благоустройства.
Конечно, и надо еще тоже знать всем собственникам о том, что вот если вы, например, объединитесь, и у вас будет 10% по площади, и сами придумаете вопросы, какие надо, то управляющая компания будет обязана провести с такой формулировкой вопросов это собрание.
10% от общей площади?
Да. Вот, если вы объединяетесь, которые... пишете заявление, mm-hmm. пишете о том, в какой форме провести общее собрание, в какой период провести, какие вопросы вынести на повестку, вот именно так, а не иначе. Mm-hmm. Они должны быть сформулированы управляющей организацией, и если что, мы за этим тоже осуществляем надзор, если этого не происходит.
Если юристы отказались управляющей компании, то к вам?
Да.
И все то же самое, что
и по уборке. И уже включаются, да, механизмы надзорного реагирования в этой ситуации.
Что ж, спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталья Миленина. До
спасибо новых встреч. Большое. Всего доброго.